Притормозив, Милешин свернул к зданию, увешанному рекламными щитами и вывесками.
«Мы куда?»
— спросила я, встревожившись.
«В аптеку»,
— пояснил он, разворачивая машину и выруливая на стояночное место.
«Мне сюда не надо»,
— ответила я торопливо, сорвавшись на кашель. «Еще чего не хватало». Памятуя о том, во сколько обошлось посещение столичного кафе, ни за какие ковришки не сунусь в магазине в центре города. С дружелюбной улыбкой запросто обдерут, как липку. Уж лучше схожу в квартал невидящих, получится гораздо дешевле.
«Да и список»,
— протянул руку Мел, не оборачиваясь.
«Не дам. Я пойду в другую аптеку».
Милешин развернулся ко мне и потребовал.
«Да и список».
«Ведь не отвяжется». Пришлось расстегнуть куртку и достать из кармана юбки сложенную записку Севолода.
«На, но учти, буду сама покупать».
Мел, не читая, взял бумажку.
«Согласен. Пошли».
«Куда?»
– растерялась я.
«В аптечный рай. Сказала же, что сама купишь необходимое».
Повторил он терпеливо.
«Я не это имела в виду»,
– запуталась в объяснениях.
«Я хотела сказать, что сначала решу, когда... «И где?»
«Попена, ты сейчас выйдешь из машины, пойдешь со мной в аптеку, и мы купим нужные препараты»,
— приказал Милюшин.
«Здесь дорого»,
— привела я неопровержимый довод.
«Лучше в другое место схожу, там дешевле получится. К тому же у меня сейчас нет денег».
«Твое дело складывать лекарства в корзинку, поняла?»
— сказал раздраженно Мэл.
«Остальное моя забота».
«Ну уж нет».
Запротестовала сипло.
«Не куплюсь на твои подачки».
Милешин ударил силой по рулю, отчего я дернулась, испуганно моргнув.
«Похоже, ты совершенно не понимаешь, что могла умереть!»
Воскликнул он и потер лоб.
«Не хочешь понять, что я своими руками чуть не отправил тебя на тот свет?»
Я притихла, медленно, но верно проникая словами Мэла о том, что вчера могло случиться непоправимое, и тогда он сидел бы уже за решеткой, а я не выводила его из терпения своим упрямством. Отец подыскал бы дешевое кладбище, и мама так и не дождалась меня. Судорожно сглотнула, и горло отозвалось болью. Милешин потряс бумажкой.
«Это самое малое, что могу сделать для тебя, Эва. У меня, знаешь ли, тоже есть совесть, которая не дает спать ночами».
«Ладно, Милешин. Пойдем»,
— согласилась после недолгого раздумья.
«Кстати, у меня и имя есть».
«Знаю».
Открыла я дверцу и выбралась на морозный воздух, чтобы скрыть замешательство. «Ну и как к нему обращаться? Мел? Егор?» Пошевелила беззвучно губами, обкатывая на языке имя. Оно показалось чужеродным и совершенно не хотелось выговариваться.
«Замотай получше горло»,
— посоветовал Мел.
«И рот тоже».
«Рот-то зачем?»
– удивилась я, но он уже потянул за шарф, укрыв заодно и мой нос. Аптечный рай действительно оказался таковым. Десятки окошек для расчета и стеллажи, уходящие в бесконечность. В огромном зале-ангаре прохаживались покупатели, рассматривая и изучая товары. Милешин энергичным шагом направился к девушке в белом халатике и что-то спросил. Она кивнула и засеменила по проходу, а следом зашагал Мел, махнувший мне, мол, не отставай. Девушка провела нас к одному из стеллажей с изобилием красочных упаковок и флакончиков. «Что-нибудь еще?» – спросила приветливо.
«Нет, спасибо»,
– отпустил ее Милешин.
Пока он изучал представленный на полках ассортимент, я пялилась по сторонам.
Напротив, у соседнего стеллажа, стояла ухоженная дама в меховой шубе и выслушивала пояснения другой девушки в белом халатике. Полки были набиты средствами для поддержания молодости. Напрягши зрение, я разглядела ценники. Увидев цифры с тремя и четырьмя нулями, зрение расширило глаза и округлило их, заодно задействовав рот.
«Две ложки ежедневно»,
– бормотал Мэл.
350 миллилитров. Черт!»
Отвлекшись от травмирующих психику цен, я повернулась к Милешину.
«Не могу сообразить, сколько нужно».
Протянул он флакон темного стекла с разноцветной наклейкой.
«А, ну их!»
сгробастал в корзинку все имеющиеся флакончики.
«Погоди, погоди!»
– испугалась я, увидев, что на ценнике написано 60.
«Давай посчитаем. Тут написано 1 столовая ложка на стакан жидкости 2 раза в день. Курс не менее 2 месяцев. Так, 15 на 2 – 30. На 30, на 350, надо 5 штук!»
Милёшин оглядел меня, словно заново увидел, и сказал:
«Возьмем все».
«Зачем?»
– воскликнула я сипло и закашлялась.
«Это много. Ты посмотри, сколько стоит».
«Я сказал, возьмем все»,
– отрезал Милёшин и двинулся к расчетному окну.
«Послушай, Мэл», – поспешила я следом. «Зачем покупать лишнее? Можно со спокойным сердцем вернуть половину обратно».
Милёшин, будто не слыша, поставил корзинку у окошка.
«Есть что-нибудь от Фаренгита?»
– спросил у женщины за стеклом.
«Чтобы за день или за 2».
«Список ей покажи»,
– задергала я рукав.
«Покажу»,
– пообещал он.
«Иди, погляди пока на косметику».
И подтолкнул меня к стеллажу неподалеку.
«По списку купи»,
– напомнила я Мэлу.
«Ага, не сомневайся»,
– кивнул он и махнул рукой.
«Иди, иди».
Стеллаж с косметическими новинками сиял красочными упаковками, подарочными бантами и запредельными ценами. Я перебирала нарядные коробочки под присмотром девушки в белом халатике. «Чем-нибудь помочь?» – спросила она, примчавшись из другого конца зала. Пришлось ее огорчить. С тоскливым видом я взяла очередную упаковку, чтобы прочитать состав ингредиентов, и почувствовала руку Натальи.
«Что-нибудь понравилось?»
– поинтересовался над ухом Милёшин. «Понравилось, да тут же разонравилось из-за поднебесной стоимости».
«Не-а»,
– поставила я коробочку с кремом обратно. Милёшин протянул пластинку в фольге. Он выглядел довольным. Еще бы, оставить ни за что кучу денег в аптеке и радоваться от уха до уха.
«Открывай и клади под язык».
Надорвав по перфорации, я сунула в рот, как велено. На языке осел яблочно-клубничный вкус, а в горле мгновенно полегчало.
«Ну как?»
– поинтересовался Милёшин.
«На глазах помогает», –
признала я. Вроде бы и голос показался не таким сиплым.
«Хороший препарат».
«Держи».
Мэл протянул пакет с купленными лекарствами, а чек и список Севолода засунул во внутренний карман куртки.
«Инструкции по применению прилагаются. В них подробно расписано».
Пакет оказался тяжеловатым. Сколько же Милёшин накупил? Ну, конечно, всего лишь удвоенное количество флаконов с сиропом. Перед выходом из аптеки Мэл еще раз проверил закупоренность моих слуховых, носовых и ротовых выходов. Подойдя к машине, я снова направилась к полюбившемуся заднему сиденью. Милёшин помрачнел.
«Объясни, почему не хочешь сидеть впереди?»
– потребовал напрямую. «Не хочу, и все. Ни за что не скажу правду». Расселись по своим местам. Я взбаламученная и Милёшин взъерошенный. Он развернулся ко мне.
«Ты вообще не любишь сидеть впереди? Или не любишь в этой машине?»
Я отвела глаза в сторону.
«В этой машине».
«Понятно», –
процедил он и вернулся к рулю.
«Значит, брезгуешь сесть рядом со мной?»
«Ничего не брезгую!» – опровергла, посасывая лечебный леденец. «Надо же, какой эффективный! Уже и голос прорезался!»
«Не придумывай оправданий!»
– сказал Мэл с кривой усмешкой.
«Знаю, что тебе противно!»
«С ума сошел?» – удивилась я. «Что значит противно? Данный эпитет неуместен!»
«А что уместно?»
– не отставал Милёшин.
«Что я должен думать, если постоянно приходится выворачивать голову, а мне не объясняют, почему? У меня вот здесь болит и ноет».
Потер он шею.
«Отвлекаюсь постоянно от дороги и могу запросто попасть в аварию».
Его жалоба проняла меня. После недавней короткой исповеди Мэла у аптеки я начала по-другому смотреть на разные вещи. Проще и спокойнее плюнуть на самолюбие и пойти навстречу Милёшину, чем окончательно угробить в дорожной аварии свое здоровье, подорванное двойным заклинанием. «Ладно», – проворчала, и мне показалось, зеркало отразило зеленые огоньки, сверкающие в глазах Мэла.
Данная примета могла означать, что он замыслил пакость или, наоборот, пакость удалась.
Я прищурилась, всматриваясь, но Милешин смотрел на меня усталым взглядом замученного водителя, и никаких зеленых огоньков в помине не было. Вылезши, обошла вокруг машины и крайне неизящно устроилась на переднем сиденье.
Мел притомился вертеть головой и даже не выбежал, чтобы помочь усесться.
«Ну как, теперь шея не болит?» — спросила у него.
«Не болит. Не забудь пристегнуться».
Пока я возилась с ремнем, он не делал попыток подсобить, а наблюдал.
«Все, готово», —
сказала, догрызая остаток таблетки. Милешин завел машину, однако не спешил трогаться.
«Ты расскажешь своему парню о том, что случилось?»
«Пете?» – удивилась я. «При чем здесь он?»
«Ну, девушка должна быть честной со своим парнем»,
– пожал плечами Мэл.
«По-моему, некрасиво скрывать от него правду».
«Странно. Почему он вдруг озаботился Петиным спокойствием?» «Сам-то расскажешь своей Изочке?»
«Расскажу»,
— ответил Милешин на полном серьезе.
«Это будет честно».
У меня пересохло и запершило в горле, словно и не рассасывало недавно лекарство.
«О том, что ездил в клуб, или о том, что устроил драку?»
«Или о том, что было утром».
«Пить хочу»,
— опять просипела я. Мел резво перебросил с заднего сиденья пакет из аптеки и, порывшись, достал другую пластинку в фольге.
«Освежающее и анестезирующее».
«Под язык?» — уточнила на всякий случай.
Милешин повертел упаковку и кивнул. Когда следующая таблетка начала лечебное воздействие, я спросила.
«Вы с Петей разобрались по инновации?»
Мел хмыкнул.
«Зря ты переживала за него. Рябушкин оказался деловым человеком. Мы переговорили с ним в субботу, и после экзамена он вернул деньги».
Суббота? Экзамен.
В голове все перекрутилось, подернувшись белесой дымкой. Я уж и забыла, чем занималась на выходных. Взглянула на часы. Гномик настойчиво показывал, что время скоротечно близилось к обеду, а институт не стал ближе, хотя насущные будничные дела никто не отменял. В Пете я совершенно не сомневалась. Как взрослый и ответственный человек, он не стал бы бегать и прятаться от Милешина, чтобы не платить по счету.
«Ну так как?»
— прервал раздумья голос.
«Твой Рябушкин имеет право знать?»
«Имеет», — ответила я неохотно, уставившись вперед.
«Действительно, нехорошо скрывать от Пети. Если парень узнает из чужих уст, получится еще неприятнее».
«Думаю, самым лучшим будет, если твой Рябушкин услышит от тебя, а не от кого-то другого»,
— высказал Мел мою мысль.
«Наверное, так», — поддакнула я неохотно. «Не представляю, что скажу спортсмену». Едва успела подумать, как язык заранее налился чугунной неподвижностью. «Что же будет при встрече?»
«Это хорошо».
Непонятно почему, ухмыльнулся Милешин. «Мне показалось, у него и настроение улучшилось», коли отпала необходимость беспрерывно оборачиваться назад.
«И не затягивай. Честность — основа любых отношений. Могу задать вопрос?»
«Валяй»,
— разрешила я, посасывая таблетку.
«Твой Рябушкин знает о вчерашнем типе с цацками на каждой руке?»
«Что?» — от удивления у меня вытянулось лицо.
«О том парне, которому я заехал в глаз и по челюсти»,
пояснил Мел, имея в виду Тёму и умолчав, что парень тоже разукрасил его физиономию. «Тёма мой друг, и не больше!» Увидев, что Милёшин скривился, я добавила. «Лучше объясни, зачем ты полез в драку? Неужели он первый начал?»
«Это моё дело»,
— ответил Мел, нахмурившись.
«Моё и Пивуна. Мы, кстати, не закончили общение».
«Попробуй только закончить», — пригрозила я. «Не хватило вчерашнего? Пообещай, что не полезешь на рожон!»
«О голосистом скворце печешься?»
«За тебя переживаю!» — пояснила и взяла на заметку причесать Тёме чубчик при встрече. На этом разговор завял.
В полном молчании Милешин вывел машину со стоянки и двинулся по проспекту. Я снова погрязла в заоконном городском пейзаже. Этажность постепенно понижалась, серости в зданиях прибавлялось, и вскоре появились заснеженные тротуары. От пешеходов парили белые клубы, на дороге поубавилось машин. Турбо ехала вдоль ограды института. «Ой, Милёш, Мел, останови у дырки! Отсюда я быстрее доберусь до общаги!» Он с недовольным видом притормозил у обочины. Наверное, не понравилось, что его назвали Мелом, хотя он не разрешал.
«Может, лучше к институту?»
«Нет, мне сначала нужно забежать за сумкой».
«Эва...»
Начал Милёшин, и я замерла, потому что успела немножко узнать его. Когда Мел выбирал многозначительный, полный недосказанностей тон, значит, собирался сообщить нечто, что основательно выбьет меня из колеи.
«Эва, я долго думал».
«По его лицу и не скажешь, что идет непрерывный мыслительный процесс».
«И хочу сказать...»
Затаив дыхание, я чуть не подавилась таблеткой, но вовремя спохватилась.
«Я освобождаю тебя от долга».
«И?» «Постойте, Милёшин дает зеленый свет? Значит, он посчитал, что мой долг возмещен?» Я в изумлении взирала на Мела, моргая как болванчик, а потом опомнилась и поблагодарила. «Спасибо!» – протянула недоверчиво. «Но почему так внезапно?»
«Потому».
«А, это очередная порция подачек!» – осенила меня. «Хватит уже, всему есть предел. Влепил заклинание? Ладно. Убрал последствия? Хорошо, жить буду. Лекарствами засыпал? Отлично. Теперь и долги прощаешь? Задабриваешь, значит? Ясно же сказала, что не собираюсь подавать жалобу».
«Ты что несешь?»
– начал разъяряться Милёшин.
«При чем здесь подачки? Никто не собирается тебя задабривать».
«Тогда зачем эта гора разнообразных подарочков, а? Вчера ты почему-то не стремился простить мой долг!» — закричала я, удивляясь звонкости голоса.
«Вчера все было по-другому!»
— закричал в ответ Мел. «Смотри-ка ты, было по-другому!» На удивление спора, выскочив из машины, я хряснула по капоту аптечным пакетом. Хорошо, что флакончики оказались пластиковыми и не разбились. «А если бы я сдохла, ты на моей могиле прощал бы долги?» Милёшин тоже вылез из машины.
«Совсем офонарела! Ты вмятину оставила!»
«Ну и что с того?» – взвелась я и снова устроила хрясь на капоте. «Одной меньше, одной больше!»
«Уйди от машины!»
– закричал Милёшин.
«А то я за себя не отвечаю!»
«Ну и целуйся со своим бампером!» Пнув серебристый металл, я побежала к дырке в ограде. «Да губы не забывай вытирать!»
«Больная!»
– донеслось вслед. «Сам такой!» – выкрикнула я и помчалась в общагу. Примечание автора. Агглутини. Перевод с новолатинского «приклеивание». Дефенсор. Перевод с новолатинского «защитник».